Нашу прошлую беседу мы закончили рассуждением о третьей главе пророка Амоса. Обращаясь к правителям Вифиля, Амос, как вы помните, называет их телицами вассанскими. Значит ли это, что Амос обращается к богатым и знатным женщинам Вифиля? Я уверен, что он имеет в виду не женщин, а именно мужчин, правителей, обленившихся и изнежившихся до такой степени, что они уподобились женщинам. Эти правители народа вели праздную жизнь, предавались пьянству и разным другим порокам. И чтобы вести такую жизнь разгула и пьянства, требовались, конечно, деньги. И деньги немалые, друзья дорогие. Поэтому они притесняли бедных и угнетали нищих. Но теперь мы, слушатели, перейдем ко второму стиху этой четвертой главы, где говорится: «Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас крюками, и остальных ваших удами». Бог говорит, что эти люди будут выведены крюками из своей земли. Из истории мы знаем, что их завоеватели действительно повели своих пленников на цепях, которые прикреплялись к крюкам, продетыми через нос. В третьем стихе написано: «И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь». Друзья дорогие, Господь говорит им, что если они думают, что им удастся избежать наказания Божьего благодаря их богатству и благодаря тому, что они живут во дворце, то они, конечно, глубоко-глубоко заблуждаются. Из истории прошлого нам известно, что Ассирия впоследствии забрала в плен всех их, включая самого царя. Дальше, в четвертом стихе мы читаем: «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня». Друзья, что означает слово «Галгал»? Это означает «круг». Это было первое место, куда пришел Израиль после перехода через реку Иордан под правительством Иисуса Навина. И поэтому Галгал стал для них священным, так сказать, местом. Позднее он превратился в центр идолопоклонства. Амос говорит им: «Идите в Галгал и умножайте преступления». Это, друзья, это все равно, что сказать: «Приходите в церковь и грешите». Совершенно очевидно, что человек идет в церковь с абсолютно противоположными намерениями, не правда ли? Амос делает такое ироническое и ошеломляющее заявление с той целью, чтобы пробудить народ Вифиля и заставить их задуматься над тем, что они делают. В дни пророка Амоса народ Израиля приходил в дом молитвы, так сказать, с глубоким чувством благоговения. Амос указывает, что они приносили жертвы благодарения с квасным хлебом. Если вы знакомы с книгой Левит, вам может показаться странным, что они приносили в качестве жертвы благодарение квасное, так как в Писании квасное означает, вернее, символизирует грех. Согласно левитской системе, использование квасного на праздник Пасхи, праздник опресноков и праздник первых плодов – было запрещено. Однако в праздник Пятидесятницы хлебное приношение Господу должно было испекаться кислым. Это хлебное приношение состояло из двух хлебов, сделанных из пшеничной муки с дрожжами. Читайте об этом, например, в книге Левит, 23 глава. праздник Пятидесятницы должен был изображать начало и происхождение церкви. На земле еще никогда не существовало ни одной церкви, в которой не нашлось бы хотя бы немного квасного, то есть небольшой ошибки или небольшого греха. По этой причине квасное входило в состав хлебного приношения в праздник Пятидесятницы. Кислый хлеб, уважаемые слушатели, использовался также в качестве жертвы благодарения. В главе 7 книги Левит дается закон о принесении мирной жертвы. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Так читаем в 12 стихе книги Левит 7 главы. Друзья, это та сторона приношения, которая обращена к Богу. Видите ли, слушатели, Христос установил мир между Богом и нами. Поскольку первое хлебное приношение символизирует Христа, в нем нет квасного. В Новом Завете этот принцип очень ясно описан в послании к римлянам в 5 главе. Это первый стих особенно. Там написано и так: «Оправдавшись верою, а не делами, мы никогда не смогли бы оправдаться ничем иным, кроме веры, друзья, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Да, оправдавшись верою, друзья, мы имеем мир через Иисуса Христа, через Его приношение, через Его жертву, друзья, мы имеем уже мир. Хотя первое хлебное приношение представляет Христа и поэтому не содержит квасного, второе хлебное приношение символизирует человеческую сторону. Тот, кто приносит жертву благодарения, предлагает самого себя Богу. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасной хлеб при мирной жертве благодарной. Так читаем в 13 стихе. Друзья, принцип этого приношения жертвы благодарения мы можем приложить к нашей собственной жизни. Мы с вами можем посвятить своей жизни Господу, но мы никогда не сможем представить себя святыми или совершенными перед Богом. В нас всегда найдется немного квасного. Поэтому, слушатели, представьте себя в жертву живую, в жертву благоугодную Богу, как указывается в послании к римлянам в 12 главе 1 стих. Но никогда не думайте, что вы можете предстать совершенными перед Богом. Это будет большущая ошибка, друзья. Если вы будете ждать, пока вы станете совершенными, чтобы представить себя перед Богом, вам придется ожидать всю вашу жизнь. Поэтому, слушатели, сегодня представьте вашу жизнь Господу. Он благословит вас, если вы представите вашу жизнь как жертву живую, друзья дорогие. Когда Амос, этот замечательный пастух, пророк, когда Амос саркастически предлагает народу Израиля прийти в Вифиль и Галгал, чтобы грешить, он говорит, чтобы они принесли в жертву благодарение квасное. И вот именно эти слова Амоса имеют глубокий смысл. Он даже не упоминает первую часть жертвы благодарения, в которой нет квасного. Почему? Потому что этот народ полностью отошел от живого и истинного Бога, слушатели. И, конечно, Бог не может принять такую жертву благодарения. Этот сельский проповедник Амос был воистину великим пророком, выдающимся служителем Слова Божьего. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы понимаете иронию, выраженную в словах Амоса, когда он приглашает народ прийти в Галгал, чтобы грешить. Он не призывает их грешить, вы поймите правильно. Он не призывает их грешить, но с горьким сарказмом говорит: «Вот чем вы занимаетесь, когда приходите в Вифиль и Галгал. Вот чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь грехом. Вы приходите туда грешить, а не поклоняться Богу. Вот что вы делаете». Слова, сказанные Амосом, друзья дорогие, не потеряли своей злободневности и сегодня. Нам нужны сейчас такие проповедники, как он, способные с такой же силой обличать грех в сердцах людей, независимо от того, кто эти люди – правители, священники или же простые люди. Самая большая проблема, которую мы с вами должны преодолеть – это грех в нашей собственной жизни. И здесь не поможет регулярное посещение церкви или занятий по изучению различных богословских проблем. Чтобы преодолеть грех в нашей жизни, надо противостать ему, имея на своей стороне Иисуса Христа. И тогда у вас установится правильное отношение с Господом. Слушатели, пророк Амос дальше в 6 стихе напоминает народу Израиля о наказании, которым Господь обещал посетить их. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь». Голые зубы означают, что им было уже нечего есть. Бог наказал их голодом. Но это не побудило в них сознание о их бедственном духовном состоянии, друзья. Они не обратились к Богу во время бедствия. Написано дальше в 7 и 8 стихах. «И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, не окрепленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться, но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь». Слушатели дорогие, как часто Господь посылает разные природные бедствия, чтобы человек мог опомниться, чтобы человек мог встряхнуть сам себя, мог обратиться к Богу. И как часто человек этого не делает. После голода Бог, как вы видите, послал им засуху. Бог управляет дождем, дорогие друзья, а не бюро погоды. Бог удержал дождь на 3 месяца перед наступлением жатвы. И это было великим бедствием для урожая. Засуха была настолько сильной, что люди из одного города шли в другой, где была вода, и уносили с собой драгоценную влагу в своих кувшинах или мехах. Такое бедственное положение должно было бы заставить их обратиться к Господу. Но они упорно не обращались к Нему. Голод и засуха были предупреждением, посланным от Господа Бога. Но народ Израиля не внял этим предупреждением, не хотел слушаться. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградных ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Так читаем мы, друзья, в 9 стихе. Жа и блеклость – это урожай, друзья. Урожай был опален восточным ветром пустыни, а плесень на зерне была вызвана, видимо, излишней сухостью, а не излишней влагой. Все, что осталось от восточных суховиев и засухи, было, конечно, поражено саранчей. И несмотря на это, друзья, несмотря на все эти переживания, народ не обратился к Богу. Народ был очень горделивым. Не так ли это получается иногда в нашей личной жизни, друзья? Бог посылает нам предупреждение один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. Много раз Он предупреждает нас. То через болезнь, то через какой-то случай тяжелый в жизни, то еще через какие-то знаки предостережения. Я называю их, друзья, знаками предостережения. И все же человек в своей гордости продолжает гордиться и уходит все дальше и дальше от Господа. Точно так, как мы читаем здесь, в этой книге пророка Амоса. Дальше пророк Амос говорит в 10 стихе: «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь». Друзья дорогие, Бог снова и снова повторяет, что несмотря ни на какие бедствия, этот упорный народ не вспомнил о нем, не воззвал к своему Господу о прощении и спасении. При этом Бог предупреждает их, что все эти бедствия были только предупреждением, чтобы заставить их задуматься и обратиться от злых дел, которые Господь ненавидит. Бедствия эти были достаточно серьезными, но народ все-таки не обратился к Богу. Как часто бывает именно такая ситуация в нашей жизни, не правда ли, слушатель? Вы, наверное, слушая эту программу, часто себе ставите вопрос или ловите на вопросах: а как я поступаю? Как я поступаю? Неужели, слушатели, эти слова, которые говорит вам Слово Божье, не остановит вас? Господь говорит: «И при всем том вы не обратились ко мне». Может быть, слушатели, сегодня Господь говорит вам лично: «При всем том, что вы пережили уже, вы не обращаетесь ко мне. Я на вас пошлю еще хуже наказание». Дорогие друзья, не ждите такого момента. Не ждите такого момента. Обратитесь сегодня Господу Богу, обратитесь в вашем покаянии, обратитесь в вашем раскаянии, и Он примет вас, Он очистит вас, Он даст вам новую жизнь, Он пошлет вам Своего Святого Духа, и вы начнете новое хождение духовное перед Богом, перед Господом, и вы будете жить навеки счастливыми. Друзья дорогие, сделайте это покаяние сегодня. Господь продолжает любить вас и приглашает вас.